Аллилуйя, слава Господу! Я рад вас видеть в Доме Божьем также. И хочу вам сказать, что и Бог рад видеть вас. Аминь. Прекрасно. Может, кто-то соскучился за мной, может, кто-то нет. Ну, меня не было одну неделю, ну, дайте пастырю своему отдохнуть от вас. Да нет, я шучу, я от вас не отдыхаю, я от вас не устал. Я вас всех очень люблю, спасибо, что поддерживали в молитве нас. И слава Богу за вас всех. Вы Божьи дети, поэтому я не имею права никого из вас не любить. Я всех вас люблю, да и аминь. Ну, конечно же, когда мы находились на отдыхе, естественно, были и откровения. Некоторые из них я записал, одним из них я сегодня поделюсь с вами. Бог просто так как-то проговорил мое сердце. Я читал местописание из книги «Деяний». Вы знаете эту историю, мы ее будем сегодня читать. И Бог просто спросил меня, и завязался такой в сердце, в духе завязался разговор, я записал его, и мы поговорим на эту тему. Когда-то был фильм, один фильм комедийный, там была такая фраза: «А что мы имеем на сегодняшний день?» Кто знает ответ? И там другой, ну, артист Юрий Никулин, вы помните, он говорит: «Простите, не мы, а вы». Надо было ограбить склад, там, сделать вид, что ограбили склад, потому что у кого-то была недостача. И вот в Библии также есть вопрос, вернее, не вопрос, а утверждение апостола Петра, где он говорит: «Что имею, то и даю». И вот когда я прочитал это местописание, я задумался над тем, а что имел Петр? Что имел Петр и что имеем мы? И тогда я спросил: а что мы имеем? И тут Бог проговорил в сердце и сказал: подумай над тем, что вы имеете, и поразмышляй над тем, что вы даете. Ну, вы понимаете, когда Бог говорит мне, Он говорит всем нам. Поэтому я буду делиться с вами этим откровением сегодня. И проповедь моя так и называется: «А что имеем мы?» «А что имеем мы?» Книга апостолов «Деяния», «Деяния апостолов», 3 глава. Мы будем читать с 1 по 16 стих. Это знакомая всем история, которая проповедуется, и которую мы тоже проповедовали, но с других ракурсов, с других откровений. Но и сегодня мы будем об этом говорить. Давайте мы встанем, засвидетельствуем свое почтение Слову Божьему и прочитаем это послание. Итак, книга «Деяния апостолов», 3 глава, с 1 по 16 стих. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его». Я хотел бы сразу, чтобы потом не терять время, не возвращаться, я дам некоторые комментарии сейчас к некоторым стихам, чтобы мы сразу уловили смысл, и потом будем размышлять над этим. «Был человек хромой от чрева матери». Быть хромым от чрева матери или слепым от чрева матери – это считалось в Израиле проклятием. Это было то, что исходило от родителей, от прародителей, прапрародителей. Это было, как говорится, родовое проклятие. И этот человек, он не подлежал какому-то выздоровлению. Как говорится, на нем был поставлен крест, от него просто, ну, уже ни врачи, никто не пытался даже ничего делать, потому что от чрева матери это был проклятый человек. Проклятие, которое действовало, и ничего с этим не поделаешь. И вот: «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: „Взгляни на нас“». Посмотрите, прежде чем начался какой-то разговор, очень важно, Петр заострил внимание к этого человека, он говорит: „Взгляни на нас“. Очень важно, чтобы был прямой контакт с тем, с кем ты ведешь беседу или разговор. Это очень важно и для нас с вами, для нашей жизни вообще в целом. Это, во-первых, подчеркивает твое уважение к собеседнику, и, во-вторых, как верующий человек, как человек, понимающий духовные многие вещи, ты можешь увидеть в глазах другого человека многое чего. И тебе многое чего может стать понятным. 5 стих. «И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи“. Взяв его за правую руку, поднял». Обратите внимание, что когда происходило все то, что произошло в этот момент, Петр не просто сказал, он еще и взял его за правую руку, ну, в другом переводе, в греческом тексте написано «и подал ему руку». То есть, когда человек подает руку, то естественный ответ, да? Вы видели, когда человек подает руку, здоровается, и другой отворачивается пренебрежительно, да, и очень неприятно. Но есть момент, когда ты подаешь руку, когда с кем-то здороваешься, встречаешься, и человек тебе подает руку тоже, это нормально. Происходит как бы приветствие друг друга, происходит конкретная связь. Ты связываешься с этим человеком. Поэтому Петр понимал, что он ему может передать эту связь, потому что его связь была с Иисусом Христом. И он понимал, что ему надо подать руку. Если бы хромой не подал ему руку, сказал: «У меня руки устали, я не могу», он бы ничего не получил. Но Писание говорит, что он подал ему руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. «И вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ним в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса». Почему исполнились ужаса? Потому что исцелить проклятие, то есть вывести человека из проклятия, это было невозможно. Это не мог не сделать никто. Это было какое-то сверхъестественное, и они понимали это, что это что-то сверхъестественное. Поэтому их объял ужас, что что-то присутствует, то, что может произвести какой-то взрыв, какой-то, да, фурор какой-то. Поэтому ужас объял. Они не знали, что ожидать дальше. И также мы видим такой момент, как был слепой от чрева матери, и тоже объял ужас людей, которые увидели, что он прозрел, потому что проклятие, оно, я еще раз говорю, не исцелялось. Это мог сделать только Бог. И они поняли, что это мог сделать только Бог, поэтому пришел ужас. Ужас, потому что люди понимали, каждый знал себя. Я там прегрешаю, я там говорю не то, я там осуждаю, я там не туда хожу, я там не то говорю, я не то смотрю, я не то, и так далее, и так далее, и так далее. И пришел ужас. То есть пришел страх, что Бог пришел, а я не готов. Будьте начеку, дорогие мои. И исполнились ужаса и изумления о случившемся с ним. То есть были люди, которые были исполнены ужаса, а были люди, которые были изумлены. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» То есть, понимаете, люди смотрели на людей и думали, что это люди исцеляют. Но Петр дал мышление всему народу: «Не мы это делаем, Иисус это делает». Дальше он говорит: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, и начальника жизни убили. Сего начальника жизни Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило этого человека, который хромоет, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Аминь. Отец наш Небесный, Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь нам сегодня. Мы молим Тебя, дорогой Дух Святой, чтобы Ты приготовил наши сердца, и чтобы Слово, которое Ты даруешь нам сегодня, оно упало в эту приготовленную почву, в наше сердце и принесло прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших детей, настоящих и будущих, чтобы мы верою ходили, верою жили и проповедовали Твое Святое Имя. Благослови нас в этом служении. Благослови, Господь, меня как проповедующего, благослови уши слушающих и благослови ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Благослови также воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, для того, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И будь благословен Ты, наш Господь и Бог, в этом собрании. И Тебе да будет вся честь, слава и хвала. И мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еще раз все вместе скажем аминь. Присаживайтесь. Спроси своего ближнего, что мы имеем на сегодняшний день? Мы сейчас будем разбирать, что мы имеем. Петр говорит, что имею, то и даю тебе. И эта фраза, она очень прекрасно определяет позицию Петра, определяет его имущество, определяет его богатство. И знаете, я хочу сказать вам, что по тому, как мы даем что-то кому-то, можно определить то, что ты имеешь. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть то, что ты кому-то даешь, поэтому можно определить, что ты имеешь. И вот когда ты даешь кому-то, с кем-то, не то, что нужно делаешь, то ты, значит, это имеешь. Поэтому Иисус говорит, не судите, судимы не будете. Да не будете судимы. То есть если ты осуждаешь, значит, ты и будешь иметь осуждение. И ты его уже имеешь. Даже если ты осудил в своем сердце, а уж тем более, если поговорил с кем-то на эту тему осуждения и так далее. Поэтому очень важно хранить наше сердце, наши уста в чистоте. И что имеем, то и даем. Поэтому я всегда борюсь, и об этом говорил Иисус, все апостолы, об этом говорит каждый пастырь, что все, что мы должны иметь, это Слово Божье. И учиться жить по Слову Божьему и, как говорил Иисус, не заботиться ни о чем. Что есть, что пить. Понимаете? А заботиться о Царстве Небесном. А сам Бог тогда позаботится о твоем земном. Я хочу, чтобы мы увидели в этой истории, что у Петра был недостаток денег. В данной ситуации. Он говорит, золота, серебра у меня нету. Он не мог ему дать пожертвовать какой-то монеткой. У него не было. Но, тем не менее, недостаток денег у Петра, это не смущало его и не тормозило его в служении Богу. Вы понимаете? Я хочу, чтобы мы сегодня поняли, что то, что какую сущность, какой характер имел Петр, то, глядя на его характер, Иисус, сам Господь Иисус сказал, «Петр, я на тебе создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть именно на таком характере, на такой вере, на такой вот преданности Христу он создает свою церковь и сегодня. Поэтому очень важно увидеть в характере Петра эти качества и те вещи, которые у него были. А что у него было? Ни серебра, ни золота нету. Что имею, то и даю. Понимаете? И нам надо приобретать такие характеры. Поэтому Петра не тормозило, не смущало в служении Богу то, что у него было недостаток денег. Но Петр, он был богат другим. И когда мы осознаем, каким богатством богаты мы и чем мы богаты, то только тогда Бог, послушайте внимательно, только тогда, когда ты осознаешь, каким богатством ты богат, вот только тогда Бог будет производить через нас свою работу. Вот только тогда через себя будет изливаться Его сила и так далее, и так далее. Нашим благословением руководит наш разум. Понимаете? То, что Бог хочет тебя благословить, то, что Бог хочет излить силу через тебя, Он хочет через тебя производить какую-то работу, то я тебе говорю, что этим руководит разум. Где сердце твое, там и богатство твое. Вы знаете все это местописание, которое говорил Иисус в Евангелии от Матфея, я не буду называть, где это, но вы знаете. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Понимаете? Поэтому мы должны понимать, каждый для себя должен четко уразуметь, что наш разум, он руководит, но он руководим чем-то или кем-то. И когда в твоем сердце живет Иисус, то Иисус руководит твоим разумом. И Иисус не хочет, чтобы ты остался на этой земле, потому что Иисуса здесь нету. Иисус хочет, чтобы ты был рядом с Ним. А Иисус сегодня там, на небесах, рядом с Отцом Небесным. Но Бог, Дух Святой, Он наполнил нас сегодня для того, чтобы мы имели конкретную прямую связь с Иисусом Христом через Святой Дух. Поэтому у верующего человека разумом руководит сердце, а у неверующего человека разумом руководят чувства. Вот разница, разница такая. Разумом руководят чувства, поэтому часто, а может быть даже и всегда, язык, он опережает правильное решение. Послушайте меня, язык человека, он очень часто, может быть и всегда опережает принятие правильного решения. И потом язык начинает защищать это неправильное решение. Это происходит, к сожалению, с многими верующими сегодня. Поэтому, когда язык в действии, то здравый смысл заблокирован. И как бы сердце твое, сердце, из которого источники жизни, как написано в Писании, в притчах, больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. То есть и сердце твое, которое дает жизнь, которое дает тебе радость, которое дает отношения со Христом, оно заблокировано, потому что язык опередил. И это сердце, которое заблокировано, оно остается бездейственным, потому что язык в действии. Тут надо быть очень внимательным к тому, что мы говорим, что мы думаем, какие решения мы принимаем. Но для излияния Божьей силы и Его благословений я тебе скажу, что тебе не нужно ничего из того, что тебе нужно для этой жизни. Вы понимаете меня? Для того, чтобы изливалась Божья сила в твою жизнь, благословение Божье, тебе не нужно ничего из того, что тебе нужно для этой жизни, так как это лишь тебе нужно для этой жизни, но не для Божьих дел. Оно необходимо. Нам необходимо заработать деньги, нам необходимо одеваться, нам необходимо уплатить налоги, необходимо то делать, это делать. Необходимо, я согласен. Но это ничего из этого не нужно тебе для того, чтобы Бог работал в твоей жизни. У Петра ничего не было, ни серебра, ни золота, ни денег. Почему у него ничего не было? У него была своя, у него была семья, у него был дом, у него была, ну, как бы, своя фирма небольшая, там, лодочная, да. Ну, он не был нищим в деньгах. Но у него в данный момент, и когда он начал служить Богу, он говорит, у меня ничего нету, ни денег, ни золота, ни серебра. Почему у него не было? Потому что сам Господь Иисус сказал в Евангелии от Луки, 9 глава, с 1 по 3 стих. Иисус говорит, созвавший 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божье и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. Посмотрите, Иисус говорит, ничего тебе не надо. Если ты хочешь исполнить мою волю, если ты хочешь жить по закону Божьему, тебе ничего не надо. Тебе ничего не надо. Я тебе скажу, дорогой друг, что когда у тебя есть что-то, на что ты рассчитываешь или на то, что ты на что-то, может, полагаешься, то это означает, что ты не на все 100% доверяешь Богу. А когда нет ничего, то у тебя и выбора нет. Когда у тебя ничего нет, ты говоришь, ну все, вот только Бог остается. И ты полагаешь на Него. И зная нашу человеческую натуру и натуру Петра, Иисус говорит, не бери с собой ничего. Петр ничего с собой не взял, и тут на дороге этот хромой. И Петр говорит, у меня нету. И перечисляет, ну я образно говорю, перечисляет то, что сказал Иисус. Меня нету, я ничего не взял с собой в дорогу. Ни посоха, ни сумки, ни хлеба, ни серебра, ни две одежды, чтобы тебе дать. Ничего у меня нету. Ни золота, ни серебра нету. А вот что имею, то и даю. Ничего не имел Петр. Но говорит, ну что имею, то и даю. Как бы парадокс, но на самом деле это Божья закономерность. Когда у тебя уже ничего нету земного, чем меньше земного, тем больше Бога. Но чем больше у тебя земных богатств и земных вещей, на которые ты рассчитываешь или на которые ты надеешься, тем меньше в твоей жизни будет Бога. Я знаю многих людей, и с нами были такие истории, и мы свидетельствовали об этом, что когда доходишь до последнего, ну, каждый раз думаешь, надеешься еще на что-то, ну, вот еще тут есть, я еще тут смогу сделать, я еще тут. И когда ты уже все, когда у тебя уже ничего, когда на конте уже ноль на твоем счету, вот тогда проявлялись Божьи чудеса, Божьи знамения. Когда ты уже лежишь и уже думаешь, ну, все, теперь... Врачи не помогают, те не помогают. Там диагноз ставят, не могут излечить. И ты начинаешь уповать на Бога и говоришь, все, врачи не помогли. Я не помогу себе. Все, Бог, только Ты. Только Ты. Тут очень важно, но это я так по секрету живу, тут очень важно не говорить, Господь, я молю Тебя о полном исцелении. Полное исцеление – это уже когда ты на небесах. Бог... Дай мне силы выстоять против болезни, и дай мне власть наступить на эту болезнь. Понимаете меня? Когда уже ничего нет. Но когда у тебя есть какая-то надежда на врачей, надежда, может, на свои знания, надежда, может быть, на таблетки, на лекарства, на что-то еще, и эта надежда, она мешает тебе. Она мешает тебе получить исцеление, полное оно исцеление. Получить тебе исцеление. Надежда на Бога не постыжает. Иногда, если надо тебе выпить, может, какое-то лекарство, может, какую-то таблетку на тебе. Но если ты это делаешь не уповая на Бога, а надеясь на таблетку, она тебе не поможет. Ты просто портишь свой организм. Но если ты надеешься на Бога и даже выпил таблетку, то Бог нейтрализует эту таблетку. И тогда к тебе придет понимание, а нужно ли мне это? Есть такие моменты, когда нужно тебе, может, что-то и от врачей. Потому что врачи – это прекрасная профессия, где тебе надо обращаться к врачам, где тебе надо обследовать, где тебе, может, надо что-то подкрепить свое здоровье. Я не против этого. Но я хочу, чтобы мы знали, что первое наше упование должно быть на Бога. И когда ты делаешь что-то от земли, уповай на Бога больше, чем ты надеешься на что-то земное. Поэтому нами ничего не должно обладать. Поэтому я еще раз говорю, когда у нас что-то есть, когда мы на что-то рассчитываем, на те же деньги, на образование, и рассчитываем на это, и полагаемся на это, то Бог говорит, когда вот у тебя этого перестанет быть, когда ты на это перестанешь надеяться, тогда сможешь надеяться на Меня. Потому что я свою славу не поделю ни с кем, говорит Бог. Если ты уповаешь на Меня, надеешься на Меня, тогда тебе не нужно ничего. Не бери с собой ничего в твою жизнь. Ни денег, ни серебра, ни две рубашки, ничего не бери в свою жизнь. Ничего не должно обладать тобою. Первое послание к Коринфянам, в 6 главе, 12 стих, апостол Павел так и говорит. «Все мне позволительно, но не все полезно». Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть все позволительно верующему человеку. Иметь деньги и так далее, и так далее. Может, что-то еще, какие-то примеры. Ему все позволительно. Но это не должно обладать им. Если что-то обладает тобою, это уже не полезно для тебя. Точно так и Авраам, и Давид, и другие были зависимы, они были зависимы только от Бога. Идет Давид против Голиафа. У него копье там, 6-метровое, как на вое у ткачей. Еще там щиты, там оруженосец носит его оружие. И Давид выходит с прощой против такого силача. Вы знаете эту историю, правда? Это все равно, что Давид говорит, у меня ничего нету. Я сейчас поражу тебя, Давид, я сейчас поражу тебя, Израиль, кричит этот Голиаф. А Давид говорит, ну у меня ничего нету, я иду против тебя во имя Господа Израилева. Во имя Бога Израилева. Ну, он не просто сказал, у него была проща. Но он не уповал на этот камень. Он делал то, что нужно сделать, но уповал на Бога. Я к чему призываю вас, чтобы мы увидели в этом ситуацию, в нашей жизни, что нам нужно иметь много чего и делать все правильно, что мы делаем, но при всем этом, без упования на Бога, без понимания того, чем мы обладаем, мы не сможем достичь никакого результата. Мы должны понимать, что нам дал Бог. Мы должны понимать, какую силу нам дал Иисус, какую силу нам дает Бог, какая сила находится внутри верующего человека. И тогда ты смело можешь сказать, у меня ничего нету. Давид говорит, у меня ничего нету. Ты идешь во имя, против меня, а я во имя Господа Израиля. И бросает камушек на повал. Поэтому как только ты осознаешь, что что-то, то или иное, может сделать только Бог, как это осознавал в данной ситуации и Давид, как осознавал этот Петр, когда он подошел с Иоанном, когда подошли к этому хромому. Они осознавали, что это может сделать только Бог. И только тогда, только лишь тогда происходят чудеса и исцеления. Только тогда, послушайте меня. Но до тех пор, пока у тебя есть еще, как говорят в мире, запасной аэродром, или говорят, на Бога надейся, а верблюда привязывай, там, или сам не плашай, да, или как там говорят. Много чего говорят в мире. Не действует. Может быть, по милости Бог и сделает что-то, может быть. Но я не хочу жить жизнью «может быть». Я хочу быть уверенным в моем Боге. Мне ничего не надо, у меня есть Бог. Если я иду во имя Бога Израиля, то я делаю то, что Бог мне сказал сделать, и Бог будет стоять за этим. Понимаете меня? Поэтому мы знаем много историй из Библии, когда происходили эти чудеса исцеления. Мы знаем, как пришел к Иисусу начальник синагоги, и сотник говорит, слуга мой заболел. И он говорит в Евангелии от Луки, мы не будем открывать, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. То есть он понимал, что никто другой не может исцелить слугу его. Скажи слово, Иисус, только слово скажи, и слуга мой выздоровеет. Он уповал только на Иисуса. У него больше ничего не было. Ну, он был богат, у него было оружие. Но когда он пришел к Богу и хотел что-то, чтобы Бог проявил себя, у него ничего не было перед Иисусом. Только ты, Бог, можешь это сделать. У меня нету ни таблеток, ни лекарств, ничего. Приходит один из начальников синагоги и падает к ногам Иисуса и говорит, «Моя дочь заболела». Она при смерти. Приди и возложи на нее руки, говорит. Он не пошел ни к врачу, он не пошел ни к друзьям, он не пошел никому другому. Он только пришел к Иисусу и говорит, приди и возложи на нее руки. Пока он это говорил, к нему приходит его другой слуга и говорит, твоя дочь уже умерла. Иисус говорит, ты попросил меня, уповаешь только на меня, не бойся, она спит. Пойдем, исцелим ее. Понимаете, очень серьезный момент, когда он пришел исцелять ее, воскрешать эту дочь, этого человека. И отец, который уповал, только на Иисуса Христа. Мать также, у нее была мать ребенка, у которой не было никаких других уже надежд, и остался только Иисус, что вот Он пришел, пришел Господь, и сейчас, ну это последний шанс, чтобы моя дочь ожила, чтобы что-то же произошло. И вы знаете, и написано в Писании, Иисус выгнал всех за их неверие, оставив только отца и мать. И написано, что когда Он их выгнал, они там смеялись, насмехались над Ним. Что Он может сделать? Она же уже умерла. У нас очень часто такая вера, что мы стоим за дверью и думаем, да что Он может сделать? Уже все, уже врачи крест поставили, уже все. Вы знаете историю, что когда Иисус шел, и к нему подошел этот человек, говорит об своей дочери, что в этот момент подошла к нему и женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, и говорила, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздорови. Понимаете, вокруг были и апостолы, и ученики, и написано, что она все свои деньги утратила на врачей, на содержание этих врачей, и ничего. И вот остался одна надежда прикоснуться к одежде Иисуса Христа. И это сработало. Поэтому Петр говорит, ни золота, ни серебра у меня нету. Что имею, то и даю. Поэтому возникает вопрос, а что имеем мы? Что имеем мы и что мы можем дать другим? Это очень серьезно для каждого из нас. Это очень серьезно, чтобы не потерять отношения со Христом. Это очень серьезно, чтобы их укреплять. И дальше вы знаете истории. Я приведу несколько только. Когда Иисус шел, за Ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Что, это первый человек, которого они встретили, Иисус? Неужели они не хотели и раньше быть исцеленными? Но когда они узнали, что идет Иисус, они сказали, помилуй нас. Никто не может больше нас помиловать, только Ты, Господь. Также вы знаете историю о слепом, который начал кричать и говорить в Артемей, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» И написано дальше, многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Ему говорят, «Молчи, это проклятие, это твоих родителей, ты родился слепой. Тебе не светит ничего в этой жизни, ты никогда не прозреешь. Это проклятие, это не исцеляется, это не лечится. Молчи, молчи, не ори!» И Писание говорит, «Но он еще более стал кричать, Сын Давидов, помилуй меня. У него была одна надежда на Иисуса. Иисус проходил мимо, и он думал, что если не сейчас, то больше никогда. Вот это наша с вами жизнь, дорогие мои, это наша с вами жизнь. Иногда мы встречаемся с такими ситуациями, где уже ничего, кроме Иисуса, не должно остаться, но мы пытаемся что-то втянуть в наши отношения с Богом, что-то втянуть из мира. И доказываем наши неправильные решения, что мы должны это делать, мы будем доказывать, мы будем стоять на этом и верить в Иисуса Христа. Иисус говорит, нет, это не вера. Поэтому, когда мы принимаем то, что нам дает Иисус, то, что дал Петр этому хромому, как написано, хромой от чрева матери, понимаете? И когда он принимает то, что дает Иисус, что с ним произошло? Родовое проклятие начало разрушаться. И в твоей и моей жизни то же самое происходит. Бог во все времена тот же. Как Он исцелял того больного, так Он может исцелить и тебя, и через тебя кого-то из твоих родных, может, близких, просто где ты будешь проходить. Разрушается проклятие. И что произошло с этим хромым? Что с ним произошло, когда Иисус подал ему руку? И начал ходить, и скакать, и хвалить Бога, написано. Когда разрушается проклятие, ты начинаешь ходить и славить Бога. Ходить – это жить по Слову Божьему. Когда ты начинаешь ходить от Божьего, ну, духовного такого исцеления, когда ты начинаешь ходить, потому что в духовном смысле мы все с вами иногда болеем. И раньше, когда мы не знали Бога, мы все были как этот хромой. Родились хромыми. Ну, может, кто-то родился в верующей семье, я не знаю. Но в основном, я знаю, что в основном мы пришли к Богу уже будучи взрослыми. И мы приходим к Богу хромые. Мы рожденные от рождения слепые. Ну, я говорю духовно. И хромые, и слепые. Мы полные инвалиды духовные. Но когда ты отдаешь руку, когда Иисус говорит, я отдаю тебе руку, бери. И ты хватаешься за руку Иисуса Христа, проклятие в твоей жизни разрушается, слепота уходит, хромота исцеляется. И когда духовно ты перестаешь быть хромым, как этот хромой, который был от чрева матери, он начал ходить, а ходить от Слова Божьего, это значит жить по Слову Божьему. Потому что ты пришел к Иисусу, и тебя, что тебя начало исцелять, что тебя начало наполнять? Слово Божье. Оно начало менять твой характер, оно начало менять твое мировоззрение, оно начало менять твое отношение с Богом, и все твои дурные привычки постепенно начинают умирать. И остается одна зависимость – это твой Бог и твои отношения с Ним. Игры отпадают, порнография отпадает, это отпадает, то отпадает, все отпадает. Зависимость от денег отпадает, зависимость от чего-то еще отпадает. Остаешься ты и Бог. И ты начинаешь ходить, по Слову Божьему жить, то есть. Потому что ходить в духовном смысле – это жить по Слову. Но он, помимо того, что начал ходить, он еще начал скакать, то есть танцевать, в другом переводе написано. Он начал танцевать. А что такое танцевать? Когда ты получил Слово Божие, ты начинаешь танцевать. Это значит, ты славишь Бога. Это значит, что ты начал славить Бога, благодарить Его, прославлять Его, поклоняться Ему. Это все то, что мы с вами делаем. Дорогие мои, невозможно исцелиться, духовно исцелиться, перестать быть хромым. И славить Его, и танцевать перед Ним, ходить по Слову Божьему, и все-таки еще находиться в какой-то зависимости от этого мира. Тогда я всегда спрашиваю, тогда насколько мы верующие? На все ли 100% мы верующие? И тогда возникает вопрос, поэтому я всегда и говорю, есть верующие, а есть истинно верующие. Разница огромнейшая. Разница огромная. Поэтому, когда мы должны понимать, что если ты встал с этого инвалидного состояния, которое было у нас, взял руку за руку Иисуса, как хромой взял за руку Петра, ты получил то, что у него было, ты взял у него то, что у него было. Что Иисус тебе дал? Он дал тебе в первую очередь Слово, Он вложил в твое сердце любовь, Он освобождает тебя от цепей и так далее, и так далее. Ты берешь, да, ты не можешь не славить Его. И я хочу, чтобы мы обратили внимание, в то время, когда происходила эта история с Петром, а ведь тогда были гонения и преследования христиан. И очень серьезно это было. За веру во Христа тогда могли тебя просто повесить или распять на кресте, или отрубить голову. Не проблема. Для властей тогда, на тот момент, было не проблема обезглавить христианина, потому что это мешало фарисеям, книжникам, людям, которые стояли у власти, мешало римлянам. Они, наоборот, выискивали этих христиан, которые... Что он начал делать? Скакать, кричать. Петр говорит, никому не говори, а он кричит. Невозможно удержаться, когда мы встаем с колен. Я знаю одного брата, который рассказывал свидетельство. Он говорит, я когда покаялся, он очень был больной, он был наркоман. И он говорит, я когда покаялся, на меня сошло что-то, нечто невероятное. Мне хотелось на четвереньках выползти из церкви и целовать собак. Бездомных, это ну, в Советском Союзе еще было. И целовать этих бездомных собак, вы знаете, сколько их там было. Бегали, терлись, блохастые такие, и эти стаями бегали. И вот такая любовь пришла к человеку, что он хотел на четвереньках пойти и целовать этих несчастных, бедных собак. Это было прикосновение Духа Божия. То есть он был хромой и встал с колен. Что он получил? Что ему дали? Деньги в церкви? Или что ему дали? Или серебро? Что было, то и дали. Проповедь, Слово Божье, откровение Божье. И человек встал с колен. Поэтому в тот момент, я еще раз говорю, в тот момент были преследования христиан. Но готовы ли мы сегодня, зная, что могут быть неприятности, все же нести Евангелие и ходить, и жить по Слову Божьему? Готовы ли мы сегодня к этому? Понимаете? Еще слава Богу, что не начинается гонение и преследование церкви и христиан в этой стране. Но то, что происходит и как распространяется ислам сегодня по всему миру, я не знаю, когда придет и гонение и на церковь, и в этой стране. Но готовы ли мы остаться верными, быть Слову Божьему и не останавливаться в поклонении Ему, а все-таки славить Его, то есть жить, ходить по Слову и танцевать, славить Его? Готовы ли мы? Или все же мы все-таки хотим иметь что-либо материальное, прежде чем начнем проявлять Его дела через нашу жизнь? Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Насколько важно полностью уповать и насколько важно полностью довериться Иисусу. Не иметь с собой никакого груза, ничего, но что имею, то и даю. А мы хотим иметь побольше чего-то. Но если не получится, у меня на всякий случай есть в кармане. Если не получится на словах, то у меня есть что-то материальное. Нет, так не проходит. Господь говорит, ничего не бери с собой. Петр говорит, что имею, то и даю, ни серебра, ни золота нету. Давид говорит, нет у меня ни оружия Саула, которое он мне предлагал, свои доспехи и свое оружие, ничего нету. Иду против тебя, Голиаф, против тебя, филистимляне, во имя Господа Саваофа, Бога Израилева. Все. Дорогие мои, Петр подал ему руку, то есть он дал ему имя Иисуса Христа, он дал ему силу его имени. Он дал ему и провозгласил это с верой. Он говорит, встань и ходи во имя Господа Иисуса Назарея. Понимаете, он дал ему это имя. Он дал и сказал, вот это имя, на которое ты упрешься, которое укрепит твои ноги, которое укрепит твои колени, и ты будешь танцевать и ходить. И этот хромой принял. Он провозгласил это над ним без страха и с полной верой. И это, знаете что, очень важно для нас с вами. Какой мы должны сделать из этого всего вывод? Что для Петра сделать то, что он сделал, это была его работа. Он не проходил мимо, не увидел этого больного, просящего милости, и сказал, ну пусть станет во имя Иисуса Христа, и пошел. Это была его работа протянуть руку, подойти к нему и дать ему Иисуса Христа. Это была его работа. И знаете что? Когда ты делаешь свою работу, как делал Петр свою работу, то Бог, в свою очередь, Он будет совершать свою работу. Понимаете? Бог, в свою очередь, совершит свою работу. И когда Бог будет совершать свою работу, то это будет называться тандем. То есть ты и Бог. Ну, или есть тандем церковь и Бог. Но это тандем, когда церковь делает свою работу, Бог будет делать свою работу. Когда ты делаешь свою работу, которую предназначил тебе делать Иисус, то Бог будет через себя делать свою работу. Но если ты уповаешь на Бога и сам ничего не делаешь, то и Бог ничего делать не будет. Ни в твоей жизни, ни через себя в жизни твоих окружающих тебя людей. Поэтому это был тандем. Когда работает вот это единство, когда работает согласие в этом тандеме, то именно тогда это приносит успех и для тебя, и я уже говорил, и для окружающих тебя людей. Только тогда, когда вместе с Богом оно все функционирует. У Петра было имя Иисуса Христа, и он использовал его. Конкретно использовал. «Что имею, то и даю. Во имя Иисуса Назарея. Встань и ходи». А мы часто забываем об использовании Его имени. Иногда мы молимся во имя Иисуса Христа, да, но молимся мы ли с той верой, которую ожидает Господь? Или мы молимся и говорим во имя Иисуса, и из наших уст это звучит просто как, ну, как по привычке или как так надо помолиться. А иногда забываем вообще молиться о молитве. Приходим друг к другу домой или в гости, или просто зашел, или просто твой брат или сестра заболел, ты зашел к нему. «О, что, заболел? Да, я тебе апельсины принес. Все, будь здоров, пошел». Ни апельсины, ни твой приход ничего не принесут твоему ближнему. Но когда ты пришел и говоришь во имя Иисуса Христа, давай помолимся в Его имя, от Его имени, во имя Господа Саваофа, чтобы болезнь твоя ушла, давай зарядим эту прощу и дадим этому Голиафу, этому болезни. И ты помолился, просто помолился, совсем другое. Неважно, получилось, не получилось, ты отдал эту, Богу, эту проблему Богу в руки. Мы забываем об этом. Забываем об этом святом имени, где мы должны его, как верующие люди, мы должны применять его. Мы забываем иногда о жертвенности, каким был Иисус. Он отдавал все до последнего. Он шел до последнего ни перед чем не становится. Такими же и были впоследствии и апостолы Христа, которые давали все до последнего. Они были настолько жертвенными, и все это было без скорости, без какой-то выгоды. И мы забываем иногда об этом. Мы иногда можем кому-то помочь, что-то сделать, но у нас все-таки где-то в подсознании какая-то корыстная жилка все-таки играет. Мы иногда ожидаем выгоды от своей помощи, когда кому-то помогаем или благословляем кого-то. Мы ожидаем или выгоды, или мы сразу начинаем оценивать или подсчитывать свои затраты. Вот я сейчас пойду, я там вот благословлю его и мысль. Ну, в лучшем случае это мысль, что я благословлю его, а Бог по слову потом благословит меня. Это в лучшем случае. А иногда бывает, я его благословлю, и он мне теперь будет должен. Ну, мы не говорим, что ты мне теперь должен, это же некрасиво. Но в мыслях у нас, вот я его благословлю, он теперь зависит от меня, я его благословил. Понимаете, это не благословение, дорогие мои. Это не благословение. Это не благословение. Поэтому никогда не оценивай, не подсчитывай свои затраты. Отдал, благословил, забудь. Забудь, ты сделал человеку доброе дело, забудь. Не ожидай награды, не ожидай воздаяния от людей. Наша награда и воздаяние только от Господа, только от Него. Поэтому, когда мы иногда делаем такие вещи, мы забываем о том, что Бог заботится о нас, когда мы становимся жертвенными и бескорыстными. Понимаете? Но когда ты понимаешь и осознаешь, что тебе дал Господь Иисус, и когда ты это осознаешь и понимаешь, что то, что у меня есть, я готов отдать, бескорыстно отдать, то тогда ты начинаешь понимать, что Бог заботится и о тебе. И когда мы читаем 22-й Псалом, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». В чем нуждался царь Давид? Золото валом, серебра валом, людей, слуги, валом, несколько жен, дети, все есть. Что ему надо? В чем он нуждался? Ни в чем. Но он говорит, мне это ничего не надо. А мой Господь пастырь мой, и когда Господь мой пастырь мой, то я ни в чем не буду нуждаться. Вы понимаете? Он не уповал ни на свой титул, ни на свою силу, ни на свою ловкость, ни на что. Он говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня и водит к водам тихим. На злачных пажитях покоит меня и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет ноги мои на стези правды ради имени своего. Это Бог и тебе сегодня, и мне дает сегодня точно так же. Но у нас иногда мы нуждаемся больше, чем в Боге, в чем-то. Понимаете? Я не говорю о наших нуждах. Пишите нужды и уповайте на Бога, что все, что вы написали, оно будет исполнено. Поэтому нужно ли Богу обращаться с нашими нуждами? Нужно, да и аминь. Но когда ты обращаешься к Богу с этой нуждой, уповай на Бога. Потому что у меня ничего нету, чтобы тебе что-то дать по твоей нужде. Но все, что у меня есть, я тебе даю. Прими сегодня это слово, и твоя нужда будет исполнена. Может, не сегодня, но слово прими сегодня. А Бог знает, когда исполнит твою нужду. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что знамения, они не для верующих. Знамения, которые Бог хочет проявить, они не для верующих. Знамения, они для неверующих. Но если ты хочешь видеть Божье знамение, вот послушай внимательно, если ты хочешь увидеть Божье знамение, ну, я уверен, что каждый, наверное, из нас хочет увидеть Божье знамение и какое-то Божье движение в каком-то исцелении или в чем-то финансовой какой-то, может быть, поддержке. Но если ты хочешь увидеть это Божье знамение, то тебе нужно идти туда, где эти знамения будут проявляться. Но ты не хочешь никуда идти, ты не хочешь никому не подать руку, но хочешь видеть знамение – не увидишь, кроме знамения Ионы. А знамение Ионы – это вернись с того места, куда я тебя посылал. Понимаете меня? Поэтому знамения, я еще раз говорю, они не для верующих. Мне не надо видеть знамения. Я верю Богу. Есть знамение, не знамение, я в нем не нуждаюсь. Все, в чем я нуждаюсь, это в моем Господе. В его силе, в водительстве его Святого Духа. А остальные знамения меня не интересуют. Есть, слава Богу. Нету, слава Богу. Лишь бы Бог был. Со знамениями или без знамений, неважно. Поэтому он и говорит, Давид, дальше в этом стихе. «И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Дальше он говорит, «Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих передо мною». Ну, мы не людоеды. Да? Но Бог твоих врагов уберет с этого пути. Ты будешь их видеть, как они просто штабелями, штабелями и вправо, и влево, штабелями слаживаются. «Умастил елеем голову мою, и чаша моя преисполнена», он говорит. А что означает, когда Давид говорит, «Ты умастил елеем голову мою»? Это значит, он помазал тебя. Помазал тебя. Кто такой Иисус? Кто такой Христос? Помазанник. И если живет в тебе Христос, то ты помазанник, потому что Иисус в тебе, ты в нем. То и сам Бог поэтому умощает голову твою елеем. Он говорит, ты помазанник мой, я благословляю тебя на царственное священство. И он говорит, чаша моя преисполнена. Что такое чаша преисполнена? Это когда Бог говорит, я даю тебе жизнь, и жизнь с избытком, говорит Иисус. И Давид говорит, чаша моя преисполнена благами твоими, Господь. Куда бы я ни пошел, твоя рука со мной, жезл твой, посох твой, они успокаивают, наполняют меня. Так благость и милость, 6 стих, так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни, говорит Давид. Понимаете, ему не нужны знамения. Его чаша преисполнена благословений Божьих. Только бы быть в его доме, в доме Отца, в доме Божьем, и пребывать долгие дни в этом. Благости его, в милости его, которые сопровождают его. Вот эта ценность. Это то, что он получил от Бога. Ему не надо было ни золото, ни серебро. Ему нужна была благость и милость, которые бы сопровождали его во все дни жизни его. И такого духа, такой дух вот этого желания, вот этого благости и милости Бог вложил в сердце этого хромого. И Петр говорит, что имею, то и даю, прими. И во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Поэтому я всегда говорю теперь, что то, что мы даем, определяет то, что ты имеешь. Понимаете? И мы склоним наши головы и придем к Богу сейчас в молитве.